Аллилуйя. Отец неба и земли, мы просим Твоего особого специального благословения для всех нас. Мы просим, Боже, чтобы Твое небо сейчас было открыто и излилось, Боже, жажда и помазание, Боже, понимание Слова Твоего, Боже. Просто раскрой глаза сердца нашего, убери все возможные преграды, которые могут противостоять нашему пониманию Твоего разума, Твоей пути, Твоего слова, Твоей мудрости, Боже. За все Тебе честь и слава, драгоценный наш. Халилюя. И все скажем дружно амин.
Амин.
Ну и вперед. Вопрос другой. На чем мы остановились? А, Исаак любил Исава. А Ривка любила Якова. Итак, Исав продает свое первородство. Да, все вспомнил, где мы с вами остановились. Значит, мы с вами говорили о том, что есть моменты в жизни человека, когда он, у него происходит переоценка ценностей. И у всех это происходит по-разному. У одних это переоценка ценностей вниз, у других это переоценка ценностей вверх. То есть, есть такой простой пример. У нас тут недалеко есть такой пирс, где там катера стоят, парусники там и так далее. И мы с Оленькой часто делаем круг вокруг нашей деревни вечерком. Ну так, потому что это в горы, вверх, это такая хорошая физзарядка, подышать свежим воздухом. И в конце нашего пути появляется как раз вот этот самый пирс. Мы подходим туда, и он, в общем-то, у нас этот пирс молитвенный. И мы там начинаем молиться. Не знаю, как-то так случилось. Не было того, что это было как-то так узаконено, или специально мы туда шли, чтобы молиться. Но как-то вот Дух нас туда ведет, и мы туда приходим, и там молиться легко и хорошо. И вот вчера вечером, когда мы сделали этот наш круг почета, мы пришли опять туда, и вот я молюсь, да, и вижу только красный свет. А там точно так же, как и на дорогах, есть красный светофор и есть зеленый светофор. То есть можно заезжать туда, либо нельзя заезжать туда. И я молюсь, смотрю красный свет, молюсь, смотрю красный свет. Но потом я вдруг поднял голову и увидел зеленый свет. Оказывается, когда поднимаешь голову, несколько выше стоит большой зеленый светофор, а внизу стоит красный светофор. И до меня вдруг дошла такая простая истина. В нашей жизни происходит переоценка ценностей, и в этот момент мы либо смотрим вниз на красный светофор, и там написано «Стоп, стоять! Не надо никуда ходить, стой тут!» А если мы поднимаем глаза к небу, то мы видим зеленый светофор. Вперед, независимо от того, что в твоей жизни происходит. Вперед и еще раз вперед. Не вздумай останавливаться. Остановка подобна падению. А падение – это смерть. Вставать очень тяжело. Смотри наверх, смотри на зеленый свет, и ты будешь всегда в победе. Я посмотрел на этот зеленый свет, и у меня такая радость внутри появилась, такая свобода. Потому что ту реальность, которую ты видишь перед глазами, что ночь и вода ледяная, холодная. И как летом нет такого удовольствия, что кругом люди ходят, где-то музыка играет, где-то люди радуются. Полная тишина. Как будто на кладбище. Никого нету. И ты в этой холодной тишине стоишь вместе с женой и смотришь на холодное море. И вдруг ты видишь зеленый свет. Независимо от того, холодное оно или теплое. Продолжай закаляться, и будешь как сталь. Вот такой вот пример. То есть, товарищ Исав, живя в доме своего дедушки Авраама, живя в доме своего отца Ицхака, окруженный абсолютной верой, окруженный постоянными беседами о Боге, Он рос в этом. И на каком-то этапе глаза его опустились вниз. И он увидел ту реальность, в которой он находится. И реальность та называется, что вот он вышел в поле. Если он поймал дичь, значит будет сытый. А не поймал дичь, значит будет голодный. А как поймал дичь, так будет сытым. И вот он пришел с поля. И у него уже давно глаза опущены вниз. У него уже давно его глаза смотрят вниз, а не наверх. И он видит только стоп. Он видит только ту реальность, которая перед его носом. Он не видит той реальности, которая есть в духовном мире, которая есть впереди. Когда нам нужно пройти какие-то трудные ситуации для того, чтобы стать крепким и сильным, для того, чтобы войти в это все. То есть, в принципе, операцию делают, и делают ее больно. Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы жил дальше. Иногда больно для того, чтобы жил дальше. Исав этот момент не понял, но и нагрузка на нем была огромная. Ведь он должен был стать, он же первородный. А кто устанавливает первородство в доме? Во-первых, то, что он родился первым, во-вторых, отец. И отец любит его. И так Исав должен быть продолжителем. То есть Авраам, Ицхак, Яков, три патриарха, от которых должны, вы представляете, нагрузка какая огромная, духовная на этих людей. Вести народ, создать народ, который бы был прообразом великим, к которому бы все люди земли начали тянуться, видя, как они хорошо живут. И вот это все должен был сделать Исав. Нагрузка была огромнейшая. И он опустил глаза свои к небу, туда вниз. Ого, кто это у нас тут? Аня, опять ты с микрофоном. Пожалуйста, выключай. Идет запись, это некрасиво. На чем я остановился? Остановился на том, что все-таки Исав перед той нагрузкой, которая на нем, он спасовал. Он не в состоянии. Это так часто бывает. Есть русская поговорка. Взялся... Ой, кто-нибудь меня напомнит. Взялся за уш, так делай, что тушь. Если взялся, так делай. Кто помнит эту поговорочку? А?
Взялся за уш, не говори, что не дюж.
Во, взялся за уш, так не говори, что не дюж. А Исав сказал, тяжеловато будет. Под таким давлением, да и Яков тоже. Потому что семья есть семья. И два брата прекрасно видят друг друга. И Яков видит, что Исав не тянет это дело. Да и Исав сам уже и не хочет быть тем, кем ему быть предназначено. И Бог это, конечно же, знал еще, сказал об этом Ривке. И Ривка в пророчестве, в молитве получила это. Она знала, что будет два народа. И именно Яков будет тем, от которого произойдет этот народ, который будет называться Израиль, но это немножко в будущем. Но вот они уже более взрослые люди. И они уже видят, кто тянет, а кто не тянет. Исав берет и продает это за какую-то похлебку. И не оглядываясь, спокойно разворачивается и уходит. Оно ему не надо. Ему нужно только материальное наследство его дедушки Авраама, а как раз идут похороны Авраама, чечевицу делали именно на похоронах. Исав уходит. И на фоне всего этого мы продолжаем историю таки все-таки не Якова, а Ицхака. 26 глава. Я немножко коротенько повторил то, что мы с вами в прошлый раз говорили, которую мы назвали «Кисть Творца». Был голод в земле. Сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Ицхак к Авимелеху, царю филистимского Гера. То есть мы с вами продолжаем. Кто же является той кистью, которой Творец рисует шикарную картину, которая называется «Жизнь на земле». А кистью является Ицхак. Кто же будет третьей кистью, когда умрет Ицхак? Мы уже сейчас об этом поговорили. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. Какой голод сверхпрежнего голода? Это 12 глава Берешит, в 10 стихе описывается что Авраам попал точно в такую же ситуацию. Его отец был голод в земле. Что он сделал? Он пошел целенаправленно в Египет, потому что в Египте голода не было. Ну что ж, если папа так делал, а Ицхак, человек, он, конечно, другой, он не такой, как Авраам. В нем уже многого, намного больше. Но он верный своему отцу. Отец пошел, и я пошел. Ну хорошо, пошел так пошел. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю Филимстимскому, в Гера. То есть эта дорога как раз туда, в Египет. Ну, не знаю я, этот Авимелех является ли тем Авимелехом, с которым, скорее всего, это титул какой-то, царь. Вот. А может быть, это тот же царь, но Герар. Господь явился ему и сказал: «А ты не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по земле сей, и я буду с тобою и благословлю тебя». То есть он дает ему условия. Ну как же, папа-то ходил, а он говорит: «А ты не ходи. Тебе не надо ходить в эту землю, то есть в Египет. Тебе не надо ходить в это рабство. Ты оставайся здесь, и условием будет то, что я благословлю тебя. Так у меня жена, дети, у меня скот. Я имею, в конце концов, ответственность перед тобой, Творец, чтобы я был продолжителем того рода, чтобы семя не умерло, чтобы люди с голода не погибли». А Бог говорит: это и будет как раз условием твоей веры, что ты не пойдешь никуда, а останешься здесь, на этом месте, и я благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, вот эти, по которым ты ходишь. И исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, и умножу потомство твое, как звезды небесные. То есть будете таки все-таки светить, но условия должны остаться здесь, на земле, там, где голод. И дам потомству твоему все земли сии, благословляться в семени твоем все народы земные. То есть результат всего этого, твоего послушания, будут то, что потомки твои будут сиять, как звезды, и люди будут смотреть на эти звезды и находить дорогу в пустыне, находить дорогу в темноте. Они будут светом и сопроводителями, навигационными системами своего рода. И благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам, отец твой, послушался, то есть был послушен и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. И дальше перечисляется: повеления мои, уставы мои и законы мои. Ну и здесь немножко остановимся. Во-первых, что имеется в виду, когда будет написано, что мною заповедано было соблюдать? Номер один – повеления мои, уставы мои и законы мои. Это одно и то же или это что-то другое? Ну и кто у нас там с краю? Аня. Аню сказали не трогать. Но Саша. Что значит уставы мои, заповеди мои и повеления мои? Мы с вами прочитали уже 26 глав. Были какие-то повеления, были какие-то уставы и были какие-то законы, которые должен был знать Авраам. Ну, пока вы думаете, я сделаю лихаем. Барухата Адонай Элохейну Мелех Олам, Шаколь Бемидворот. Слишком длинная пауза. Людочка, ну что ж, на сон грядущий. Да, так я тоже слушаю. Какие повеления, уставы и законы? О чем идет разговор? Алло.
Алло, алло. Пытаюсь вникнуть.
Тихо. Но вы понимаете, что здесь что-то, что, не совсем все одинаковое. Для нас законы, 10 заповедей, на том дело и пришло. А здесь...
Повеление – это то, что действительно мы, то, что Бог хочет, чтобы мы исполняли, да?
Подожди.
Ну, я понятно, что это разное.
Смотрите, повеление – это то, что повелел мне Бог делать, но Он не повелел это делать тебе. Во-первых, я мужчина, во-вторых, ты женщина. Мы разные. Я живу здесь, ты живешь в Беларуси. У нас разные повеления. Моя работа пред Господом такая, твоя работа пред Господом такая. Ты, мать, должна воспитать детей, вложить в них эти повеления, уставы, но знать их ты должна. Так вот поэтому я и спрашиваю. Повеления, уставы и законы, что это такое? Повеления разобрались. Уставы что такое? Ну, Зоечка, ты как думаешь? Ну, сегодня мне из вас прям клещами приходится вытягивать то, что вы давно знаете. Что такое уставы?
Запуск.
Оля, что такое заставы? Матлага. Устав. Устав.
Это, наверное, скорее всего, определенные правила, правила послушания.
Ну, смотрите, мы создаем общину, да? Ну, или вы создаете. Ну, вы же там все находите в каких-то общинах. И у вас у всех есть свои уставы. И они отличенные, допустим, от наших. Вы для себя в своем доме составляете определенный устав. Вот, например, я живу на такой-то улице, в таком-то доме. И вот мы с женой, определенный устав у нас есть внутри нашего дома, в которые входят обязанности, ну и так далее и тому подобное. Как, во сколько мы кушаем, во сколько мы встаем, во сколько мы молимся. Кто гладит, кто не гладит, кто моет посуду, кто не моет посуду. Кто ходит с веником, кто не ходит с веником. Или это делаем мы вместе. Но есть определенный устав в каждом доме. Какой устав был у Авраама?
Может, мне сказать?
Ну, пожалуйста.
Если я помню, если это правильно, ну вот устав какой? Ну, как бы вот эти вот, он заповеди давал, он говорил, что не ешьте с кровью, правильно?
Ну, хорошо.
Разрешил есть мясо, нельзя с кровью. И он сказал, что вот, ну, что кровь взыщет даже, ну, пролитую даже от всякого зверя. И вот кто прольет человеческую кровь, то и, ну, и кровь того человека тоже прольется. Он сказал, плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле. Ну вот, вот такое вот. Завет, что больше не будет потопа, радугу дал. Ну вот, вот это, наверное, нет?
Да, смотрите, законы и уставы – это не совсем одно и то же. Вот-то в чем дело. Закон есть для всех один, а устав делается для определенной общины, для определенного народа в такое-то, такое-то, такое-то время. Закон – это, допустим, шаббат. Это закон для всех, потому что он един. Закон, опять же, который устанавливает, ну, законы всей этой вселенной, законы природы и так далее. Есть законы взаимоотношений, человеческих отношений. Есть законы, которые определяют наши отношения с Творцом, наши отношения с ближним и наши отношения с самим собой. И все это законы, никто их нарушить не может, потому что они есть. Когда мы их нарушаем, мы попадаем в депрессию. Вот об этом говорится. А уставы, уставы – это уставы, которые Бог определял, как бы заповеди определенные для Авраама. То есть, судя по всему, как многие мидраши говорят, что для у Авраама, у него было известно все то, что Бог даст даже там, на горе Синай. Потому что он ходил вместе с Творцом, и постоянно с этим сталкивался. Мы сейчас с вами увидим некоторые моменты в жизни, да, в которых Ицхак будет повторять то, что делал его отец Авраам. И это своего рода для него был как устав, понимаете? Устав нашей семьи. Вот так у нас ведется. Господь явился и сказал ему: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Этого Авраам, Творец Аврааму, не говорил. А ты странствуй по земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя. То есть, почему-то условием для благословения было то, чтобы Ицхак ни в коем случае не выходил из этой земли. Все. Земля была подарена когда-то Аврааму, чтобы Авраам передал ее Ицхаку. И помните вот этот вот момент в 22 главе Акеда Ицхака, когда Авраам ведет Ицхака на гору Мария в жертвоприношение. Я дал тебе эту землю для твоего сына, а ты землю отдал вот этим товарищам, так ты мне верни сына тогда. Как бы вот такая вот мысль была. Но теперь сын живет здесь, и своей верой он должен доказать, что эта земля принадлежит ему. Потому что необходима земля для этого, для этой семьи, для этого народа, чтобы... Мы не можем жить без земли. Нам нужна земля, нам нужен дом, нам нужна крыша над головой. Нам нужно что есть, что пить. Это не является главным, но это является условием того, что мы живем здесь на земле, если у нас есть земля. Поэтому эта земля берется верой. И вот он ему говорит: никуда не уходи, живи здесь, на этой земле, и условием будет то, что я когда-то заключил завет с твоим отцом Авраамом. Он был верный, соблюдал заповеди, повеления мои, уставы мои, законы мои. 6 стих. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: так и сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ребекку, потому что она, ну, прекрасна видом. Ну и вот мы с вами приходим к повторению истории с Авраамом. Тот же самый Герар, тот же самый Авимелех, может быть и другой, потому что прошло много лет, может быть это понимание какое-то того, что это звание какое-то, царь там и так далее. Вот. Но суть остается тем же. Жители места того спросили о жене его. Помните, как в Египте было? В Египте вообще никого ничего не спрашивали. Только границу перешли, схватили и туда к фараону отправили. А здесь как-то спрашивают. То есть люди здесь более деликатные. И законы такие, ну что, конечно, нельзя, но если сильно хочется, то можно. Слышали мы такое, да? Если сильно хочется, то ладно, возьми. Но нельзя, конечно, нельзя, но если сильно хочется. То есть вот тут примерно вот такая вот история. И Ицхак понимает эту историю. Женщина, она у него красивая. И понятно, что нельзя, если это его жена. А как можно? А можно убить его и тогда забрать. Может быть, сразу и не убили бы. Но со временем появился бы какой-нибудь товарищ, которому бы захотелось это. И он появляется, этот товарищ, и очень быстро довольно-таки. 8 стих. Но когда уже много времени он там прожил, то есть ни день, ни два, ни месяц, ни три, может быть, год, два, три. Авимелех, царь филистимский, не кто-нибудь, а сам царь появляется, посмотрел в окно, увидел, что Ицхак играет с Ревекой, женой своей. Потрясающая история, полная, я не знаю, если бы какого-то царя бы вот так вот написали, то, наверное, царь бы сильно обиделся. Но смотрите, жили-то люди в то время не в домах каменных, у которых были окна и так далее. Жили они в шатрах, там тепло, это Восток, где и зимой 20-25 градусов тепла. Они жили в шатрах, то есть он оделся ночью, не знаю, во что он оделся, может быть, галстучек, костюмчик, и решил пройтись, посмотреть, как же эта красивая женщина там ночью поживает. Чего он к ней пошел ночью, только мы знаем. Они, понятное дело, не догадывались. И вот подходит он к этой палатке, заглядывает туда, вовнутрь, царь.
А можно спросить, так у них уже этих двое сыновей были в этот момент, да?
Ну, конечно. Мы же с вами уже прочитали.
Тогда рисковал, когда ее за сестру выдавал. Прибежали бы дети, сказали, мама, мама. Правда?
Так дети уже большие. Куда мама, мама?
А дети еще с ними жили?
Нет, они удалились, смотрите. Они же ушли в Герар. Дальше в конце этой главы будет писаться о том, что Исав возьмет себе дочерей из филистимлян.
Они ушли вдвоем, без детей,
и это будет в тягость. Но был голод, они пошли, да. Нам не указывается, с детьми они пошли. Да, кстати, хорошо, Гала, ты спросила. Потому что, возможно, эта глава... тут вообще хронологии-то нет. Она есть, но часто здесь просто по смыслу вставляют. По идее, по определенной логике морального мышления. Вот так как бы укладывают главы. Чтобы одно за другим складывалось. А не совсем так, чтобы это было. Но скорее всего, что дети уже есть, потому что мы уже прочитали с вами. Они уже родились. И Исав уже продал свое благословение. И уже Авраам умер. Ну, если, по крайней мере, это по той хронологии. Но для нас главное, собственно, не это. Насколько они рисковали, насколько он прекрасно понимал, что будут, собственно, к нему приходить, он будет играть, будут какие-то переговоры насчет Ревеки, а там посмотрим. Время пройдет, посмотрим, что за народ. Потом скажем, как оно есть на самом деле. Но самое главное, что сам царь, представьте себе, кто у вас там, батька, да? Гал. Батька забыл.
Кто у нас?
Да,
батька. Да, так вот
называется. Во, представляете, батька ночью ходит и заглядывает в окна. Как там живет Гала? Интересно, чем она там вечерком занимается? А чем может заниматься ночью женщина одинокая? Читает книжку или спать легла. Чего он ночью приперся? Не кто-нибудь, а сам царь. Хорошо, пришел. Авимелех и Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь Филимстинский, посмотрел в окно, то есть вот этот проем шатра, заглянул туда и увидел, что Исаак играет с Ребеккой, женою своей. Что значит... Вы обратили внимание, что просто ни про одного патриарха вообще не рассказывается об их интимной жизни. И только у Ицхака, первое слово, помните, и полюбил он Ребекку, жену свою. Слово «любовь» впервые появляется в отношениях у патриархов, у Ицхака с Ребеккой. И вот тут теперь еще интимные отношения ночью. И вдруг этот царь заглядывает туда. Они занимаются там любовью, извините меня за выражение. Все мы взрослые люди. Он видит эту сцену. Ну и нормальный бы человек, ну как бы так потихонечку, раз и ушел. Чтобы никто не видел, чтобы никто ничего не слышал. Что же происходит тут? Авимелех на следующий день утром посылает посыльного и призывает Авимелех Исаака и сказал ему: вот эта жена твоя, оказывается. Ух ты, ну же не можешь ты спать с сестрой. Как же ты сказала, она сестра твоя? Исав сказал ему: потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Смотрите, человек, опозорился, оплошал. Так молчи уже. Так нет, он на всю страну кричит еще об этом. И что самое главное, понимаете, поразительное качество людей, когда они... виноваты в чем-то? Ну, это ж он виноват. При чем тут вообще Ицхак? Ну, пришел ты, заглянул туда. Так ему справедливость нужно выяснить. Какое твое дело? С кем спит Ицхак? Ты царь, ты слуга народа. Твоя задача сделать людьми счастливыми, а не разбираться, кто с кем спит, кто с кем не спит. Тем более ночью пришел и узнал обо всем этом. подглядел, попал в просак. И что делает? Ищет крайнего. Кто же виноват во всей этой ситуации? Все, кроме него. И призвал его Мелех Ицхака и сказал: «Так и жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Ицхак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». То есть он ему говорит: «Так и вы ж меня убили бы». А Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? С кем с нами?» Света. «Так и нет тебя сегодня. Одна картинка только. То и не сделал. Нету».
Я на месте. Почему это?
«А чего я спросила? Ты молчишь?»
«Я не слышала вопрос, извините».
«Ах ты! А я тут с таким выражением читаю». И дал... Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами?» Стоит вопрос. «С кем и с нами?»
«Ну, это, естественно, с ним одним».
«Что-что?»
«С ним одним».
Смотрите дальше. «Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты бы ввел нас в грех».
Ну да, он себя...
Тут целый народ уже подключается. А?
Он себя отождествлял с кем-то. Он же не мог сказать, что я хотел это.
Не, ну почему он тут, смотрите, он тут, ну, сказал бы уже тогда, ну уж как-то, да? А вот тут уже и народ подключен к этому делу. И один из нас, кто это один из нас?
Прикрыть свой грех надо было как-то. Он же не мог выдать чужое имя, себя самого.
Нет, тут и так всем понятно, что это он. Вы смотрите, ну ведь он, теперь вот Библию ведь читают, все люди, в историю вошла его характер, и теперь все смотрят. То есть как бы внаружу вышла вот эта его мерзкая внутренность, а он же пытается еще кого-то и обвинить.
Можно спросить?
Пожалуйста.
Ну вот, если это тот же самый царь Авимелех, он же ведь уже попадал в эту историю, он уже брал к себе в гарем мать Исаака. Он, интересно, Авимелех знал, что это сын этой женщины, Сары, которую он пытался, и как бы, помните, тогда Бог жестоко наказал их, там, мужчин, что,
да.
Может быть, это его бывший опыт, но... если это тот самый царь. И, может, он имел в виду нас, он испугался, что за весь народ, что он имеет дело не с простым человеком, что за это может весь народ пострадать, потому что уже однажды такое было, когда касалось Сары, или нет?
Смотрите, мы с вами читаем, что Исхак взял в жены Ребекку, когда ему было 40 лет. Через 20 лет рождаются дети, то есть ему уже 60 лет. Сколько ему сейчас 10 лет, мы не знаем. Теперь, само Авимелех из Герара, скорее всего, не тот Авимелех, который, ну, смотрите, сколько лет прошло. Прошло как минимум 70 лет. Скорее всего, это не имя, а должность. Ну, как вас зовут? Царь. Очень приятно, царь. Помните, как в фильме какой-то там был? Как вас зовут? Очень приятно, царь. Ну вот, что-то такое. Ави – это отец царства. Ну, скорее всего, как должность была. Это не имя.
Поэтому... Ну, я поняла, да. Это, наверное, это так. Да, время прошло, правильно.
Да, я не думаю, что это был тот же самый царь. Потому что уж слишком похожая история. Но вы обратили внимание, что Ицхак делает один в один все так же, как его отец Авраам когда-то делал. То настолько он последователен, хотя и знает, чем это дело кончается. Ну вот, Авимелех, царь Герара, ведет себя не совсем красиво, но уж как ведет, так ведет. Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, один из народа, это, естественно, он, и ты ввел бы нас в грех». Нас, весь народ. Народ тут при чем? А то как будто всему народу как раз было дело до этой Ребекки. Ему только и было дело до этой Ребекки. Так уже помалкивал бы потихонечку. Так нет. сообщил об этом всем, все узнали об этом. Дальше, 11 стих. «И дал Авимелех повеление всему народу, сказав», смотрите, не молчит, «кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Это еще зачем? Опять же выгораживает себя. Дескать, если кто из народа прикоснется, так смотрите, будет смерть. То есть я-то за правду, я за то, чтобы защитить права человека. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». И здесь впервые появляется слово «мешарим» на иврите. А «мешарим», помните, в прошлом году, когда мы читали вот это место, мы с вами говорили о том, что в хороший год, что значит «во сто крат»? «Во сто крат» — это означает, что может быть в 80 крат, может быть в 100 крат. На хорошей земле, в хорошее время, в хороший год мог бы быть такой урожай. А здесь противоположность этому – не в хорошей земле, потому что там не шибко хорошая земля для того, чтобы сеять и пожинать урожай. И не в хорошее время, потому что был голод. И получили во сто крат. Но слово «во сто крат» имеется в виду. Помните, если ты делаешь добро, то Бог благословит тебя в 30, 60 и 100 крат. То есть здесь говорится о десятинных вот этих отношениях. То есть он получил во сто крат. То есть кто-то получает 30 крат, кто-то 60, кто-то в 10 крат. А он получил во сто крат. Видимо, Исхак знал законы десятины, когда отделял их. И поэтому, зная эти законы, видите, о которых мы с вами уже говорили, законы мои, постановления мои, повеления мои, это все включалось туда. Авраам все это делал, помните, первую свою десятину отдает царю Шалема. Исхак знает эти вещи. Просто не описывается, кому он отдает, как он отдает. Но он это делает, он это знает. Поэтому здесь стоит слово «мешарим» во сто крат. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого, стада крупного, множество пахотных людей, полей». И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Естественный вопрос. Зачем нужны колодцы? Ирина. Ирина Буб, да.
Для того, чтобы пить, вода нужна людям для того, чтобы жить.
Кто пил из этого колодца воду?
Все пили.
Правильно, смотрите. Авраам выкопал, и они пошли дальше. А эти идут и закапывают. Зачем?
Я думаю, это зависть, наверное, такая была.
Но это же их вода, им же пить-то надо или не надо? Им свои стада поить надо, не надо? Рабов своих поить надо, не надо? Им вода в пустыне, как воздух, нужна. Зачем они их закапывают? Что такая зависть, такая сильная штука, которая даже против себя самого выступает человек. Тишина среди бегущих. Вот кто мне скажет такую вещь? На кой они ее засыпали?
Уже боятся, что их не отравили?
Ну а чё, человек вырыл колодцы, все знали Авраама, князь Божий, не шутка. Все знали его отношения. Честный, чистый, муж Божий, князь Божий даже. Вот он вырыл, ушел Авраам, они взяли и закопали. Ицхак приходит, колодцы, которые выкопал Авраам, чтобы люди все пили, засыпанные. Он их берет снова, откапывает, эти приходят, снова закапывают. Что это такое? Ведь они там живут, а не Авраам.
Ну, чтобы он не вернулся.
Чтобы не вернулся, не дай Бог, да? Умрем с голоду, но чтобы ему ни до чего не досталось, да? Как вы думаете, на что это похоже? Ведь смотрите, вода в пустыне – это жизнь. Без воды все, там смерть. Человек пришел, выкопал колодец, пейте на здоровье, и ушел. Не поставил там человека с кассовым автоматом, что вот один литр стоит 25 евро там или черт. Пейте на здоровье. Положил камушек, чтобы всякая пыль и грязь туда не сыпалась, и ушел. Кому надо, камушек отвалили, набрали воды, попили и пошли дальше. Стада свои пригнали, возле обычно этих колодцев выбивали такие каменные сосуды, специально, чтобы туда наливать воду, чтобы скот оттуда пил. Все завалили, все переломали.
Я думаю, Исаак нес как бы вот эту жизнь в духовном плане, вот, он нес людям, давал жизнь, а те, которые закапывали, они как бы несли смерть ни себе, ни людям. Ну, в принципе, люди без Бога так и делают, сами того не понимают.
Чтобы он там не был главным, не утверждался на этой земле своими вот такими хорошими поступками. Может, это играло роль?
А я думаю, что у них свои колодцы были. И он специально их это самое, они его колодцы закопали, чтобы он давал им воду, чтобы они, вернее, эти люди давали воду людям. Они в общем. Они могли сами брать.
Смотрите, 13 стих. «И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим». Слава о нем пошла. Дальше перечисляется, что у него было. Он богатый становится. Благословение Авраама действует. Он становится богатым, роет колодцы. У него становится все больше и больше пахотных земель. У него средства, у него все растет, кругом голод все рушится. У этого Мелеха все горит под землей. Земля горит. Он все беднее и беднее становится. А Ицхак все богаче и богаче.
Можно сказать?
Пожалуйста.
Я думаю, что вот когда они выкапывали колодцы, да, они давали каждому колодцу свое имя, определенное имя. И получается, что вот эта вода, которая там появлялась в этих колодцах, она, получается, тоже принадлежала им. А вода в той части света была очень важна, и получается, как бы, что они были полными, полноправными, как бы, владельцами этой воды, которую они там выкапывали. То есть сама вода принадлежала, получается, тем, кто ее добывал. И это тоже как свидетельство того, что они вот имеют вот это вот благословение. А пастухи, получается, как здесь написано, они спорили между собой за эту воду. И завидовали, и обсуждали, что вот он выкопал колодец, значит, вот он обладает этим, видимо, вот эти вот качества присутствующие.
Ну, ты имеешь в виду, что Бог кого-то...
Вода была как символ власти, да?
Да-да-да. То, что Бог поднимает кого-то, да, а люди с этим не соглашаются. В связи с тем, что гордыня прет до такой степени, как это так? Он живет на моей земле и становится таким прославленным. Помните, как у Давида с Саулом то же самое было? Он говорит, а вот они поют, что Давид убивает там сотни врагов, да, Саул, а Давид убивает десятки тысяч. То есть и его даже это цепляло. Когда человек болен духовно, его все цепляет, понимаете? Почему кого-то Бог поднимает, а он как бы тоже живет в благословении, тоже не бедный, тоже не нищий. 15 стих. «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей». Еще до того как. 16 стих. «И Абимелех сказал Ицхаку». Смотрите, он теперь приходит к Ицхаку. Первая у них встреча насчет жены. Вот теперь следующая встреча. Абимелех пришел к Ицхаку и сказал: «А ну-ка удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». опасаемся. Исхак не стал спорить с ним, хотя имел силу и власть, но не стал. Удалился оттуда и расположился в шатрами в долине Герарской и поселился там. То есть ушел туда, в пустыню, где вообще ничего нет. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его. То есть те закопали, он их снова выкапывает, потому что приходит в эту пустыню, где никого нет, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. Что происходит? Одни копают, другие выкапывают. Одни копают и дают людям воду, другие ее закапывают. Хотя и сами пьют с этого же самого колодца. Есть много историй, в которых показывается, почему именно так себя вел Исхак. Почему он не претендовал на эти колодцы. Почему не прививал, не призывал к какому-то, какой-то логике. Люди, да это ж вода для вас, собственно. Мы с вами знаем 60-е, 70-е годы в Советском Союзе, когда за Слово Божье людей сажали в тюрьмы. Сегодня тоже не шибко весело все это дело живется. Больше правит религия. И когда люди откапывают воду и дают чистую воду, берите, пейте на здоровье, тут никаких проблем нет. Многие товарищи послушали, почитали, видят, что правда, но этот хлеб по водам не пускают. Не пускают по одной простой причине. Потому что это не мне Бог открыл. Потому что зависть. И засыпают эти колодцы. А люди умирают от голода. Люди умирают от жажды. А колодцы засыпают землею. Засыпают. И по сей день засыпают. Кто-то отрывает эти колодцы, пускает воду. Кто-то их закапывает. Это сегодняшняя реальность. Исаак удалился оттуда, расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама. То есть он не останавливается. Снова открывает эту воду. А в 19 стихе: «И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец живой воды». Живая вода – это вода, как бы артезианский колодец, источник воды. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезу имя Эсек. Эсек в переводе означает «спор», потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. Я не думаю, что они спорили, кому принадлежит этот колодец. Они его хотели засыпать. Закопать, чтобы его не было, этого колодца. Поэтому возникал спор. Исаак не стал спорить. И двинулся он оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему Реховов, что означает «просторный». Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел в Бершеву. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, ты не бойся, ибо я с тобою благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, раскинул там шатер свой, и выковали там рабы Исааковы еще колодези. Пришел к нему после всей этой истории товарищ Авимелех, наблюдает со стороны, и видит, что куда бы ни пришел Исхак, благословение идет рядом с ним. Но Бог 100% с ним. И пришел к нему из Герара Авимелех, а Ахузав и друг его, Фихол, военачальник его. Исхак сказал: «Чего вы пришли ко мне, когда вы ж ненавидите меня и выгнали меня от себя?» Они сказали: «Ага, мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. Так вы ж выгнали меня. Вы ж не хотели со мной даже на одном поле жить. Оказывается, враги становятся друзьями и хотят заключить с нами союз, когда видят на нас благословение. Когда мы не вступаем в споры, не пытаемся им доказать эту правду. А когда просто живем по заповедям Божьим, и Божье благословение начинает изливаться на нас. Для этого нужно какое-то время. И Бог, когда уже проверил нас, вокруг нас будет обязательно это благословение. И тогда враги придут сами, чтобы заключить с тобой союз. Чтобы ты не сделал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе добрые, отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Понял, кому ты обязан? Это мы тебя с миром опустили. А что значит отпустили с миром? А могли бы отпустить и не с миром. Что значит отпустили с миром? Есть у кого-нибудь мнение? Раз, два, три, четыре, пять. А?
Могли казнить его и не отпустить с миром.
Могли что сделать?
Казнить.
Убить его, да?
Да.
Ага. То есть скажи спасибо, что мы тебя не убили.
Да.
А то ж могли бы убить. И ты тогда бы не получил это благословение. Мы просто выгнали тебя с этой земли. Ты там работал, как евреи в Польше. Работали 400 лет. Благословение огромное для Польши сделали. Потом товарищ Богдан Хмельницкий устроил резню и вырезал несколько миллионов евреев. Лошади шли по еврейской крови там. Почему? То есть этот с миром не выгнал. Перед этим из Германии, из Европы с миром выгнали. Никого не убивали, просто сказали: так, товарищи, вот собрали свои манатки, идите отсюда, чтобы мы вас здесь не видели. То есть заводы, фабрики и все остальное, что вы тут построили, до свидания. Можете идти себе, идти. Идите себе. Вот чуть-чуть водички, чуть-чуть хлебушка взяли, заводы, фабрики, банки, все оставьте здесь. Богдан Хмельницкий сказал: не-не-не-не-не, с миром не отпущу. Я просто убью вас всех. Уж слишком вы хорошо живете. До сих пор, вот я был в Польше, и до сих пор я слышал вот эти вот разговоры. Евреи хитрые, они там такие, они все богатые, они все скрывают свою национальность, живут хорошо, а мы бедные поляки. Это потому, что вот они такие хитрые, они за счет нас живут. И вот эта вот ненависть, вражда, это до сих пор разжигается в разных странах. Как только люди начинают нормально жить. А благословение все равно работает. Люди не спорят, уходят дальше. Так мы тебя с миром упустили. Скажи спасибо, что не убили. Скажи спасибо, что в газовую камеру тебя не запихали. Скажи спасибо, что мы тебя не сожгли. Скажи спасибо, что мы тебе просто забрали все, что ты там сделал. Поля ты там оросил, и этими полями теперь они там пользуются. Там колодцы эти, так колодцы мы засыпали, нам не нужны твои колодцы. Что ты там духовное что-то нам оставил? Материальное забрали, остальное, иди вон гуляй. Скажи спасибо, ты нам обязан жизнью. Ты представляешь, по гроб жизнью ты нам обязан, товарищ товарищ Ицхак. А Ицхак не спорит с ними. Мы ясно увидели, что Господь с тобой, потому мы сказали и поставили между собой и тобою клятву заключить с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, и дали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом, по гроб жизни обязан нам. А он сделал им пиршество, а они ели и пили, все за счет Ицхака. И встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Ицхак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Ицхака и известили его о колодезе, который копали они, и сказали им: мы воду нашли. И он назвал этот колодец Шива. Посему и город тому Бершева до сего дня. Это не означает, что этот город именно в тот день стал Бершевой. Это означает, что тот город стал Бершевой в подтверждение тому, что Бог когда-то заключил с Авраамом там договор, клятва. И оно было подтверждением теперь того, что Ицхак находит там же воду, и он называет ее Шева, и этот город, который разросся, и он до сегодня там, это город Бершева, недалеко от Мертвого моря. Серьезный промышленный центр в Израиле. Посему имя города тому Бершева до сегодня. И был Исаак, опа! И был Исаак 40 лет, и взял себе в жены Ягуди, дочь Бера Хитиянина, и Весамафу, дочь Илона Хитиянина, и они были в тягость Ицхаку и Ревеку. Итак, Гала, это, наверное, ответ на твой вопрос. Ты помнишь, сколько лет было Ицхаку, когда родился Исав и Яков?
60
лет было, да. А здесь уже 40 лет Исав.
60 лет. 20.
То есть уже Ицхаку 100 лет.
Да,
то есть это совсем разные времена. Ну вот как бы и нам все тут открыли. Скорее всего, это Авимелех,
да,
совсем другой Авимелех.
Это было, наверное... Да.
Да, Гала, вообще тебя не слышно. Голос плывет.
Нет, я отключила микрофон. Сейчас я... А сейчас слышите?
Ну, теперь нормально. Все, что было до этого, так. Да я какая, и пошла как это.
Да, а может быть и плавалась.
Как песня.
Нет, теперь стало понятно, конечно. Вот тут действительно уже ответ.
То есть вы понимаете, что с того времени, когда был тот Авимелех, ну прошло где-то лет 110, наверное. То есть понятно, это другой какой-то Авимелех. Уже и Авраам-то умер. Ну что у нас там по времени? По времени мы уже с вами вышли из этого времени. Ну вот мы с вами прочитали одну главу, у нас осталась еще одна глава. Там, где у Исаака притупилось зрение, и вот эта история с благословением Якова, и когда он идет к Лавану. Но это наша следующая история. То есть мы с вами поговорили о том, что есть ценность в жизни. Ценность жизни. Наверное, наша постоянная борьба с самим собой. Наша постоянная борьба с нашими желаниями, с нашими пониманиями, с нашими надеждами, с нашими пророчествами. Я давно пришел к выводу, что любое проклятие, которое, может быть, было даже и заслуженным, и если ты покаялся, оно не сбудется. Проклятие останавливается. Благословение не останавливается никогда. В тысячи родов написано. Ценность жизни. Вода живая. Ценность жизни в нашей борьбе внутри себя с самим собой. Ценность жизни, когда мы попадаем в крайнюю тяжелую ситуацию, когда над нами, казалось бы, издеваются. Мы сегодня с вами прочитали эту историю не просто так. Смотрите, мы целенаправленно идем глава за главой, и мы видим, как издеваются над Ицхаком. Закапывают колодцы, которые он роет же для них. Он их откапывает. Его выгоняют с этой земли, он спокойно уходит. Приходит на другое место, продолжается снова. Казалось бы, Боже, за что мне это? Что это такое? Ценность жизни. В чем же ценность жизни? Может быть, в том, что мы живем спокойно, в достатке, в уюте, и нет у нас никаких переживаний. Или, может быть, ценность жизни как раз в том, что мы живем вот в этом страшном мире, в котором невозможно, чтобы те колодцы, которые мы откапываем, чтобы их не закапывали. В котором невозможно, чтобы нам не причиняли боль. Но в котором возможно жить в благословении. Ценность жизни. Когда ты проходишь трудные времена. Не смотри вниз, а смотри наверх, и ты увидишь зеленый свет. Как только ты посмотришь вниз, у тебя голова закружится. Это равносильно тому, что когда ты поднимаешься на гору, и ты изо всех сил карабкаешься туда, и пальцы в кровь уже, и сил больше нет подниматься, но надо подниматься, потому что там, наверху, твоя цель, исполнение того, к чему ты стремишься. Будет трудно, но ты поднимайся. И я сейчас просто хочу молиться за тем, кому действительно трудно, и кто думает, что он уже потерял всякую надежду и всякую силу, для того, чтобы снова подниматься и снова продолжать этот подъем. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий, Творец неба и земли, я прошу Тебя сверхъестественно сейчас, помоги поднять голову, чтобы видеть зеленый свет наверху. Поддержи нас, чтобы мы не смотрели вниз, а смотрели всегда вверх, Боже. Чтобы мы шли с гордо поднятой головой, Боже. Дай силы снова копать эти колодцы, Боже. Снова лить эту живую воду, Боже. Молиться, переживать. Молиться за врагов своих. Благословлять врагов своих. Благословлять тех, которые еще не понимают этого. Благословлять тех, у кого нет сил еще бороться со своей гордостью. Благословение пусть придет особенное и специального на каждого из нас, Боже. Просто помоги, Боже. И в этом единстве, в этой силе, Боже. В единстве с Тобой, в единстве с силой, Боже. Мы обязательно победим, Боже. Мы обязательно придем к пути своему назначению. Точно так же, как пришел Авраам. Я прошу Твоего особого специального благословения. Во имя Сына Твоего, Ишуа. Ты отдал Сына Своего для того, чтобы мы имели эту надежду на будущее. Чтобы мы видели, что можно и нужно исполнить весь закон, Тору и пророков. Для чего? Для того, чтобы жить в благословении. Здесь, на этой земле. Здесь, на этой земле должно прийти благословение, если мы твердо стоим на его законах, устанах и постановлениях, которые он явил Аврааму, которые он явил Ицхаку, которые он явил Якову, которые он открыл на горе Синай, те откровения, которые мы получили через Иешуа. Все это в совокупности называется благословением здесь на земле и спасением, нашим спасением, на встречу с Творцом, там на небесах, с совершенной любовью. А я прошу Тебя, Боже, благослови эту ночь, благослови каждого из нас и подкрепи и укрепи пророческим сном, словом знания, словом мудрости, чтобы мы могли идти, встать завтра утром и снова идти. Подняться с Твоим именем, Боже. Подняться и поднять голову на небо и сказать: Боже, я проснулся. Спасибо Тебе за то, что я проснулся. Спасибо, что Ты дал мне силы сегодня открыть глаза и дыхание Твое в наших ноздрях. Спасибо Тебе, Боже, что наступил новый день, в котором мы можем идти, идти и побеждать. За все Тебе честь и слава, Великий Святой Всемогущий Боже. И все дружно сказали:
Амен.
Амен.
Аминь.